Говорит радио «Свобода». Микрофон Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первый такой клуб – это знаменитый проект «Тагин» на Потапском переулке. Программа «Молодежь и политика». Молодые политики образца 2005 года. Илья Пономарев, на тот момент руководитель молодежного отделения партии «Яблоко». Сейчас он политэмигрант. Александр Шалимов, сопредседатель авангарда «Красной молодежи». Андрей Вульф, член политсовета СПС. Олег Бондаренко, руководитель молодежного отделения партии «Родина». Комментирует социолог Алексей Левинсон, аналитик Левада-центра. Первый вопрос каждому из вас. Почему вы пришли в политику? Олег Бондаренко.
В силу того, что у меня отец долгое время работал первым заместителем главного редактора газеты «Завтра», мой интерес к политике с детских лет, он, в общем-то, оправдан. И потом, когда я пошел в журналистику, поступил на журфак МГУ, я старался работать в политической журналистике, после чего все-таки захотелось себя попробовать именно, вот что называется, в политике в чистом виде. Для этого я избрал КПРФ. Спустя время, когда начали происходить определенные процессы внутри КПРФ, процессы, на мой взгляд, безусловно, негативные, то я принял предложение Рогозина начать заниматься строительством молодежной организации партии «Родина», и вот занимаюсь этим уже почти что год.
Дмитрий Олегович к вам обратился с таким предложением.
Да, это было у Савика Шустера на «Свободе слова» как раз в ночь президентских выборов 14 марта.
Спасибо Олегу Бондаренко. Илья Яшин.
Шел 99-й год. Путин триумфально мочил чеченцев в сортире, становился президентом. Партия «Яблоко» отбивалась старательно от всей этой милитаристской агрессии, которая царила в нашем обществе. И была в таком меньшинстве, что вот возникло желание быть с меньшинством, которое противостоит вот этой вот милитаристской агрессии. Ну вот, собственно, после того, как Путин стал президентом, я и пришел в «Яблоко».
Спасибо. Илья Яшин, Андрей Вульф.
Можно сказать, что я дипломированный специалист в области молодежной политики. Однако по специальности работать я не стал. В течение 7 лет я занимался тем, что называется созданием и развитием первых молодежных средств массовой информации в этой стране. Я был организатором и учредителем первых московских FM-овских коммерческих радиостанций, издателем и главным редактором первого московского музыкального молодежного журнала, продюсером, автором и ведущим на первой московской музыкальном телевизионном канале «БИС-ТВ». И достаточно неожиданно пришел к решению поменять все. В общем, достаточно уже в зрелом возрасте, под 30 лет, стал одним из лидеров соучредителей молодежного движения «Поколение свободы». Вместе с этим движением мы участвовали в создании межрегионального движения «Единство». Вместе с этим движением я баллотировался в Государственную Думу Российской Федерации, выиграл выборы в Государственную Думу, и как только оказался в Государственной Думе, первым делом вышел из фракции «Единство», забрав с собой еще 5 депутатов, перешел во фракцию «Союз правых сил». В течение 3 лет работы в Государственной Думе занимался в том числе вопросами, связанными с молодежной политикой и молодежной информационной политикой. После поражения на выборах 2003 года, на которых я шел вместе с Союзом правых сил, занимался партийной работой, являясь членом политического совета Союза правых сил, председателем молодежной комиссии партии. А с недавних пор еще и чиновником того самого ненавистного многим моим коллегам-оппонентам за сегодняшним столом антинародного правительства. Пытаюсь совмещать то и другое.
Спасибо Андрею Вульфу. Александр Шалимов, пожалуйста.
Личными мотивами в моем случае являлось, наверное, воспитание. Я из семьи, так сказать, ответственных советских работников, ну, скажем так, деликатной профессии, да, которые своего рода обеспечивали безопасность советского государства за его пределами.
Чекистов.
Вот, да, чекистов. Также, я думаю, человек, молодой человек, который в 15-16 лет прочитал во многом случайно, скажем, боливийский дневник, да, того же Эрнесто Че Гевары, думаю, надолго потеряет покой. Это элемент революционной романтики. Ну и третья составляющая моей борьбы – это, конечно, те процессы социально-экономические, социально-политические, происходящие в России, на моей родине после 91 года, связанные с развалом Советского Союза, с реставрацией капиталистических отношений на территории Советского Союза. Я вообще считаю, где-то я и с Кащенко согласен в этом плане, что человек, выступающий против социализма, является действительно больным. Сегодня, в начале 21 века, это может быть, да, кому-то смешно слышать, но я действительно считаю, что это так. И нормальный человек с нормальными нравственными, моральными устоями, с нормальной психикой, наблюдая, что происходит за окном, начиная вот, особенно 93-й год, здесь же для меня тоже был определяющим расстрел Дома Советов, падение вниз России, экономический хаос, кризис, полное отсутствие идеалов. И объективно то, что нормальный человек в данной ситуации выбирает активную жизненную гражданскую позицию борьбы за интересы своего класса. То есть, ну я вот здесь говорил о воспитании, о родственниках, конечно, это никакой не социально-экономический класс, но, скажем, люди, защищавшие его интересы достаточно честно. Поэтому я считаю себя сыном того же рабочего класса, интересы которого защищала моя семья. Но еще один личный мотив. Сама власть, само это государство не оставило мне выбора. 2 года пробыл в местах лишения свободы за радикальную позицию, за акции прямого действия в составе авангарда «Красной молодежи». Вот освободился в начале как раз 2004 года. Ну, жизнь складывается так, мои убеждения и сама реальность, что я не собираюсь сворачивать с этого пути, а сама правота марксистской теории, я думаю, здесь только помощник, выбора у России нет, мы, безусловно, придем к социализму.
Саша, скажите, пожалуйста, сколько вам лет?
Мне 24 года.
Тот же самый вопрос к Олегу Бондаренко.
21 год.
Илья Яшин.
21.
И Андрей Вульф.
34.
Слово Алексею Георгиевичу Левинсону. Есть у социологов какие-то наблюдения, почему молодежь сейчас идет в политику?
Мне кажется, что отвечать в нашей стране гораздо важнее не на вопрос, почему молодежь идет в политику, а на вопрос, почему молодежь не идет в политику. В других соседних порой странах люди именно этого поколения выносят на своих плечах основную работу по такому быстрому преобразованию общества. А у нас получилось так, что даже вот перестройку делали когда-то 40-летние. Молодежное движение всегда было где-то на обочине. Я совершенно не хочу различать молодежное движение там, левое или правое, коммунистическое или антикоммунистическое. Это не важно. Факт тот, что молодежи нету ни на той, ни на другой стороне вот этих разделений. Ну, а заодно хочу сказать, что сами разделения, на мой взгляд, к нынешнему дню резко теряют свою значимость. То, что за одним столом сидят люди номинально противоположных взглядов, мне кажется, очень знаменательно, что слово «свобода», да, название радиостанции, способно объединить людей разных. Мне кажется, что эта передача должна помочь понять, а где сейчас остальные молодые люди.
Правда ли молодежь так аполитична, как считают социологи? Может быть, я бы Андрею Вульфу первому отдала сейчас слово. Аполитичная молодежь, да? Правда? Аполитичная?
Абсолютно правильно. Я думаю, что процентов 95 молодых людей вообще глубоко, так сказать, безразличны. Все то, что происходит за границей их жизненного пространства. Я думаю, что сильная активизация на самом деле произошла после уже этих парламентских выборов, когда ситуация в стране начала осложняться, и вот на левом фланге сформировалась вполне очевидная такая достаточно внятная взрослая оппозиция режиму. Соответственно, появилось как бы и молодежное отражение этой взрослой оппозиции. Если взрослая оппозиция имела, а кто-то не имел возможности делать это через парламент, то молодежь, естественно, так сказать, делала это через те как бы основные возможности, которые есть у нее, то есть через улицу.
Спасибо Андрею Вульфу. Ну, Илья Яшин, а затем Олег Бондаренко.
Я думаю, что в течение ближайшего года сложатся такие 3 настоящие политические субкультуры в стране. Ну, уже начинается, в общем-то, этот процесс, что я думаю, что оформится субкультура, которая будет защищать президента, вот эти бесконечные нашисты-опричники, которые вот станут там грудью на защиту режима действующего президента. Уже фактически сложилась политическая субкультура таких красных бригад, которые олицетворяют национал-большевики и товарищи из авангарда красной молодежи, которые будут очень агрессивно себя вести, которые будут попадать за решетку, которые будут захватывать здания государственные и так далее. Ну, вот такие вот современные герильяс. И 3-я субкультура, она менее, может быть, будет агрессивна, но она тоже будет иметь свой драйв, и она, на самом деле, начинает формироваться сейчас. Это субкультура, скажем, ну, молодых демократов, если угодно, да? Что-то это будет общее с эстетикой, там, грузинской кмары, югославского отпора украинской поры. И сейчас это брожение уже начинается. Я думаю, во что-то оно в течение этого года оформится. Поэтому я думаю, что молодежная политика будет гораздо интереснее и живее, чем та политика, которая, например, существует в стенах Государственной Думы.
Спасибо, Илья. Олег Бондаренко.
Не, на самом деле не все так хорошо, на мой взгляд, как говорит Илья. Потому что для того, чтобы говорить о том, что у нас есть субкультуры, у нас есть уже три направления, да нет у нас ничего. Субкультура – это тогда, когда есть своя музыка, свои философы, свои поэты, свои писатели и ряд ярких политиков. Откуда молодежь пойдет в политику, если она там себя не видит? Если она видит в ящике скучных серых дядек с одинаковыми галстуками на больших пузах? Что касается молодежной активности, да, безусловно, молодежь начинает выходить на улицу, но выйдет она на улицу тогда, когда, например, наше замечательное там Министерство обороны отменит отсрочки студентам. Вот если они это сделают, тогда они получат реальные волнения.
Вот это было мнение Олега Бондаренко, а теперь я бы послушала Александра Шалимова.
Уважаемые, что такое социальная активность населения, в данном случае молодежи? Это же не абсолютное понятие, оно дифференцируется экономическими отношениями в обществе, так или иначе. То есть умные режимы, выражающие либо классовые, либо национальные интересы, так или иначе работают с молодежью. Можно вспомнить советские компании стахановцев. Там рассчитано было прежде всего на молодежь, то есть люди от 18 до 30 лет. Буквально не то, что насильно, но поощрялось участие в таких программах. Далее упоминалось слово вот субкультура здесь. Я не соглашусь вот с такой постановкой вопроса, что должна быть своя субкультура у того или иного движения, организации, партии. И именно тогда, хотя это не явно было сказано, мы можем омолаживать свои кадры, привлекать молодежь. Ну, я согласен, что молодежь категория не только социальная, это, безусловно, еще и демографическая единица. Есть особенности в силу возраста, в силу другого развития, да, молодых людей. Но, тем не менее, ну почему человек, которому 18-20 лет, меньше эксплуатируется режимом, чем человек, которому 40 лет? Да не меньше он эксплуатируется, то же самое. Не дай ты бог, если выйдет на улицу молодежь,
вообще с 35.
Определенные политические окраски, да, с классовыми позициями, это скажут: «Эй, граждане, вы здесь нам 209-ю статью готовите, группа лиц, предварительный сговор, вы учитесь в институтах, зарабатываете деньги». То есть отталкивается сегодня от выражение своей политической и гражданской позиции молодое поколение России. Ну а средства массовой информации и в их независимость я, безусловно, не верю.
Это была такая программная речь Александра Шалимова, и отвечает ему Андрей Бутин.
Молодежь такая пассивная именно по причине того, что у нее нет легальной возможности выражать свою политическую активность. Она до 18 лет не может состоять в рядах политических партий, но она прекрасно может состоять в рядах штурмовиков, например, запросто. Она может состоять в рядах футбольных фанатов. Она может состоять в рядах скинхедов. Она может состоять, так сказать, в рядах еще каких-то. Она может просто пить пиво в подъезде, ни в каких рядах не состоять. Она не может голосовать, она не может никак свое отношение к происходящему в стране выражать в таком в легальном политическом режиме.
«Свобода в клубах. Молодежь и политика. Разговор из прошлой политической эпохи. Архив марта 2005 года». Слово Алексею Георгиевичу Левинсону.
Мне кажется, что за столом сейчас собралась не молодежь, а просто новое поколение политиков. То, что их разделяет, а их, конечно, разделяет, убеждения, там, лояльность своим политическим организациям и так далее, на самом деле куда менее значительно, чем то, что их объединяет. У них есть представление о стране, которые они лояльны, перед которой они чувствуют свой долг. Это очень важно. И у них есть что сказать. И то, что они имеют предложить обществу, пусть это даже в негативной форме выражено, да, это уже нечто. С этим можно начинать, как говорится, новый раунд политической борьбы. Тогда можно надеяться, что к ней подключится новый совершенно контингент избирателей, участников и так далее.
Спасибо социологу Алексею Левинсону. Александр Шалимов.
Очень уж сгладили вы острые углы, которые существуют даже вот среди людей, сидящих сегодня за одним столом. Ну как так не заострять внимание на политической позиции, политической платформе? Ну вот сидят два человека, да, напротив. Классовые враги сидят за одним столом, разговариваем. Это тоже определенная форма борьбы, да, полемика.
Я уважаю вашу позицию. Дело не в том, что мне бы хотелось, чтобы, так сказать, все держались за ручки, как в детском саду. Между вами будут обязательно и должны быть противоречия. Я, как социолог, хотел бы, чтобы в моей стране были люди с разными взглядами. И чтобы они друг с другом боролись. Не стреляя, но боролись на политическом поле, на парламентском и так далее. Но сейчас вдруг вспоминать претензии ваших старших друг к другу, да пусть старшие друг другу там выдирают остатки волос. У вас должен быть свой политический опыт, нынешний. Вот он и будет двигать страну дальше.
Это было мнение Алексея Левинсона. Андрею Вульфу я сейчас отдам слово.
А что касается того, так сказать, кто чьи интересы и позиции защищает, нам абсолютно безразлична категория пьяных, ленивых и неудачных в жизни. Нам абсолютно по барабану, что будет с ними. Это их личная проблема. Не хотят, хотят пить, пускай пьют и спиваются к черту собачьему и валяются пьяные под забором. Хотят учиться, идите учиться. Получайте профессию, реализуйтесь, зарабатывайте деньги, если хотите. Не хотите, не зарабатывайте. Но не нойте. Не стойте с протянутой рукой. Больше всего ненавижу людей, которые стоят с протянутой рукой. Хочется ответить, как Ельцин. Как я тебе подам? У меня нет ни ракетки, ни мячика.
Это была речь Андрея Вульфа не менее программная, чем речь предыдущих ораторов. А теперь Олег Бондаренко.
Во-первых, Андрей, политик не имеет права на такую роскошь, чтобы заявлять, что «а мне по барабану». Там на пьяных, на неудачников. Ну, если так смотреть, то у нас полстраны неудачников, если не больше.
А мы не претендуем на их голоса.
То, что предлагаете вы, это, получается, закон джунглей. Может быть, для Швейцарии он удобен и уместен. Но для России с ее традициями, с ее историей это так,
а
не
допустимо. А чем вы говорите о традиции? О нежелании, неумении традиция, людей работать?
Что нет, ли? Традиция того, что Швейцария, да, если вы говорите про то, что она никогда не воевала, извините, Россия была всегда империей, и дай бог ей оставаться империей. А империя не может существовать вне каких-то возможных потенциальных военных конфликтов. Хочешь мира, готовься к войне. Известная фраза. Следующий момент. По поводу, значит, трудового народа, теперь я КМ хочу ответить. Мне кажется, уже нельзя и не актуально говорить о трудовом народе. Нет у нас сейчас, по сути, трудового народа. Объясню почему. Хантингтон в свое время, несмотря на то, что он не специализировался на России, когда он исследовал национальные самоидентификации разных стран, он написал одну очень хорошую, на мой взгляд, вещь. Он сказал, что после развала Советского Союза в России... По сути, отсутствует национальная самоидентификация. Это, мне кажется, очень важный момент, потому что тогда, когда убирали Дзержинского с Лубянки, просто-напросто никого взамен не поставили. Условно говоря, да, поставили бы Колчака, поставили
скоро
бы
поставили, я думаю.
Да, хотели Александра II, а получится похоже, как
а
всегда.
А получится Александр III.
И, наконец, я отдаю слово Илье Яшину.
Я думаю, что есть штука, которая нас может объединить. Вот то, что происходит сейчас между нами, должно происходить там в Государственной Думе, там, например. Этого там нету. Okay. Собственно, вот что сегодня может объединить там, да, представители разных политических идеологий? Это борьба за систему политической конкуренции. Нам нужно вместе всем миром навалиться и свалить вот эту вот бюрократическую властную машину для того, чтобы установить нормальные, эффективные, современные механизмы политической конкуренции. Для того, чтобы, если ты претендуешь заниматься политикой, тебе не из администрации президента разрешали это делать, да, а для того, чтобы вот ты мог прийти на открытую публичную площадку, высказать свое мнение. Если ты нашел поддержку, то ты на коне. Если ты сморозил глупость, то ты, соответственно, под конем, да. Вот. Поэтому я призываю к толерантности, к политкорректности, на самом деле, к поиску общественного консенсуса. Вот это же то, что нам нужно. Если не будет общественной солидарности, то обществу будет очень тяжело развиваться.
Спасибо, Илья Яшину. Можно мы, наконец, послушаем вопросы из зала?
Алексей Гунькин, правком студентов МАЭ. У меня вот такой вопрос к представителю СПС. Вы так восторженно отзывались о Майдане незалежности. Вы не боитесь, что после этого Майдана то у нас будет совсем не Швейцария, а нечто другое?
Да, очень боюсь. Я, кстати говоря, не отзывался о нем восторженно. Как раз наоборот, я отзывался о нем достаточно критически. К сожалению, Во-первых, я думаю, что у нас уровень гражданского общества такой, что до Майдана незалежность может дело вообще не дойти. А потом у нас революция грозит быть не оранжевой, а красной, к сожалению.
Андрей Грозневский, «Молодежная Родина». Вот у меня вопрос к Илье Яшину. Вот вы, как и выбранная вами партия, вы против существующего порядка вещей, против курса правительства и так далее. Но, допустим, случатся какие-то революционные изменения, и власть окажется вот непосредственно у вас. Не боитесь ли вы, что вас смоет этой взрывной волной?
В отличие от Андрея, не боюсь. Может быть, потому что я там несколько младше, чем Андрей. Вот сегодня в России, по сути, власть находится у достаточно агрессивной чекистской хунты. К сожалению, вот приходится употреблять такие радикальные слова. Поэтому сегодня даже вопрос стоит не в том, чтобы пришло к власти там Яблоко, там Родина или СПС. Да, вопрос стоит о том, что вот нам нужно установить механизмы взаимоотношения власти и общества, да, установить механизм прихода к власти. Если для этого понадобится оказать серьезное гражданское воздействие на государственную машину, значит, надо это сделать. Если для этого придется пройти через Майдан, ну давайте тогда готовить Майдан.
Спасибо, Илья Яшин. Но я бы хотела вот у вас что спросить. Политика, как вы себе представляете, в чем она может реализовываться? Саша Шалим.
Общепринятая градация борьбы за советскую власть у многих отрядов коммунистов сегодня в России – это какой? Второй этап – это пролетарский, первый – это освободительный. То есть и в этом плане, на освободительном этапе борьбы за возрождение социализма и советской власти, возможны самые разные действия, безусловно, и акции прямого действия, и самые широкие коалиции с самыми разными общественными объединениями и партиями.
Это был ответ Александра Шалима. Давайте мы представителей Родины послушаем.
Сейчас скоро будет 9 мая, и вот смотришь на наших стариков-пенсионеров, как они живут. Люди, которые победили фашизм, сегодня существуют фактически на грани выживания. Некоторые стоят, просят милостыню в метро в своих орденах и медалях. Я не считаю допустимым, когда в такой богатой стране, богатой природными ресурсами стране, как Россия, живет 5% людей очень хорошо и 80% живет очень-очень плохо. Параметры хорошего государства – это достойное существование молодежи, пенсионеров и армии. У нас ни того, ни другого, ни третьего нет.
Конечно. Спасибо, Олег Бондаренко. Я, к сожалению, не очень услышал все-таки ответ на свой вопрос. Чем что? Конкретно занимается...
Примирением социальной справедливости.
Нет, что конкретно? Это акции, безусловно. Любая работа, которая может в этом отношении помочь. Работа с молодежью.
Спасибо, Олег. Пожалуйста, Андрей Вульф.
Какая-то уличная активность необходима, реагировать на какие-то события необходимо. Мы тоже это делаем периодически. Причем у нас центр подобных акций, он перенесен, как правило, из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы. Пожалуй, два основных направления работы, они связаны, с выборами всех уровней. Практически везде, где есть партийные списки, там мы преодолели 5% и 7% барьеры. После того, как они попадают в органы власти, они пытаются притворять в жизнь те или иные молодежные проекты. Мы не исключаем и возможности лоббирования наших интересов на законодательном уровне, на любом другом уровне, с властями разных степеней, будь то с губернаторами в регионах или с какими-то федеральными органами власти. Иногда это нам получается, иногда это у нас не получается. Смогли мы добиться несколько лет тому назад то, что всем студентам-чеченцам выплачивали дополнительные студенческие стипендии, прибавки. Это мы сделали благодаря сотрудничеству с органами власти.
Илью Яшину я бы хотела послушать.
Я очень хорошо отношусь к Андрею Вульфу, но каждый раз даже рот приоткрывается, когда Андрей берет слово. Как, знаете, такая речь комсорга от СПС. Вот он нам рассказывает про партийную учебу, про эффективность местных выборов. Он нам рассказывает, какую прекрасную эффективную роль играют депутаты местных советов в Москве, которые имеют 4 полномочия, которые регистрируют браки несовершеннолетних, занимаются зелеными насаждениями и что-то там с домашними животными связаны. Речь о том, что вот есть политика, да, есть видимость политики. Сегодня как никогда остро стоит вопрос о создании нормального, протестного, демократического студенческого движения, которое умело бы мобилизовывать на улице демократически настроенную молодежь. То, чем занимается «Молодежное яблоко» на протяжении последнего года, это конструирование молодежного протестного демократического движения, выработка эстетики, идеологии этого протестного движения.
Вот это была такая нормальная человеческая перебранка Андрея Вульфа, представителем СПС, и Ильи Яшина, представителем
молодежного... я не считаю ее нормальной и человеческой, это говорит Алексей Левинсон. Люди вдруг нацепили на себя партийные значки, некоторое время за столом сидели нормальные люди, которые отвечали за страну. А вдруг они превратились в людей, которые отвечают за свою партию, за политику своей партии. Первая роль куда благороднее и нужнее сейчас. Ну, не надо мелочиться, ребята. С партиями, так сказать, вопрос у нас станет не сейчас. Партии будут другие. Наверное, вы будете в них, наверное, кто-то из вас будет их возглавлять. Дай бог вам всем в этом удачи. Но сейчас не это в повестке дня.
Это было мнение Алексея Георгиевича Левинсона. Слушай, Андрею Вульфу я отдаю слово.
Я могу сказать лишь, повторить за одним из великих. Я с тобой не согласен, но готов отдать жизнь за то, что ты бы имел возможность свободно высказывать свое мнение. Слава богу, что в нашей стране пока еще есть радиостанция «Свобода», пока еще есть «Свобода слова», которая позволяет хотя бы в таком формате высказывать абсолютно разным людям абсолютную разную точку зрения. Когда вот такой возможности у нас не будет, тогда мы, наверное, поймем, что мы, к сожалению, так сказать, дошли до той точки, возврата из которой уже нету.
Спасибо, Андрей Вульф. Слово Илье Яшину.
Многих из нас сегодня объединит одна простая вещь. Совсем не обязательно, чтобы студенчество и общество было всегда политизированным. Когда общество здорово, не обязательно людям там выходить на улицу, там, перекрывать дороги и требовать от власти защиты своих прав какими-то радикальными способами. Но вот иногда в обществе складывается такая ситуация, когда это объективно необходимо. На мой взгляд, вакциной от того, что сегодня происходит в обществе, от той социальной болезни, которая сегодня больна наше общество, может стать тотальная политизация студенчества. И совершенно не важно, под какие знамена она встанет. Ну, нет, конечно, важно. Я, конечно, не хочу, чтобы она стала фашистской там, да? Потому что именно сейчас сложилась такая ситуация, что если мы не займемся политикой, то политика неминуемо займется нами. Это очень опасно.
Спасибо Илье Яшину. Слово Алексею Георгиевичу Левинсону.
Я с удовольствием бы присоединился к словам, которые только сейчас прозвучали, о том, что неважно, в какой цвет будет раскрашено движение, лишь бы было движение. Здесь вот все время говорится о том, что оно должно быть политическим. Я думаю, что оно должно быть гражданским. Сейчас то, что необходимо стране, и то, что кроме молодых людей, похоже, никто не может сделать, те молодые люди, которые могут сейчас соединиться и вместе выйти, они могут бороться уже за права человека в широком смысле, за права гражданина, за то, чтобы действительно это была страна граждан.
Фанайлова, Вавилон, Москва, «Свобода в клубах». Программа «Молодежь и политика». Архив 2005 года. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио «Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». Писатель Александр Личевский получил главную премию «Большая книга» 2020 года за роман «Чертеж Ньютона». Разговор с Личевским, физиком и ученым, проходил по скайпу. Сейчас писатель работает в Иерусалиме в госпитале. Искусство прозы и темная материя сознания.
Я занимаюсь проблемой темной материи и много езжу по миру. Принимаю участие в работе различных научных сообществ, которые монтируют свои установки в горах поближе к космосу. Но одно дело собирать данные и совсем иное – уметь их прочитать и обработать. Мое ремесло – понять данные лучше других. В то же время некоторые считают, что темной материи не существует, что все ее признаки, в том числе и загадочное поведение галактик, это следствие того, что закон всемирного тяготения Ньютона на больших расстояниях следует видоизменить. Иными словами, закон тяготения не такой уж и всемирный. Среди сторонников модернизированного закона сэра Исаака Ньютона – мой отец. Нам с ним всегда было интересно вместе. Хобби каждого – профессия другого.
Так получилось, что когда я читала чертеж Ньютона, я совершенно по удивительному стечению обстоятельств одновременно смотрела последнюю версию «Твин Пикс» Дэвида Линча. И у меня было полное ощущение, когда я читала вашу книгу, что я нахожусь внутри континуума Дэвида Линча. Буквально первая строка от лица вашего героя, который я прочла, «Я занимаюсь проблемой темной материи и много езжу по миру», заставила меня почти улыбнуться, потому что я в этот момент была таким активным зрителем Линча. Для вас эта фигура режиссерская что-то означает в смысле предъявления им Америки как пространства?
В чертеже Ньютона есть на самом деле зерно, которое объясняет свойства этого пространства. Недаром вообще сам по себе роман начинается с Америки, с Невады, с Юты. Однажды со мной в жизни произошел случай, когда я оказался в Неваде. Под конец дня мы заехали в совершенно пустой городок. Было полное впечатление, что мы являемся единственным посетителем этого городка за последние несколько недель. Возле пожарной части и в то же самое время по совместительству здания муниципалитета стояла полицейская машина, в которой, трудно в это поверить, находилось чучело полицейского. Таким образом, я полагаю, местные полицейские заставляют местную публику сбавлять скорость. Вообще, сбавлять скорость – это самая главная задача водителя, когда он перемещается по вот таким пространствам. В этом городке оказался мотель с множеством комнат, в которых мы, немножко поблудив, нашли свою. Когда я закрыл дверь, я обнаружил, что есть надпись на этой двери. «Пожалуйста, не открывайте дверь незнакомцам». Это на меня произвело огромное впечатление. И вот с этого самого момента я понял, что Дэвид Линч – это совершенно не шуточное дело с точки зрения философии. Поскольку человек в своем искусстве оперирует самой настоящей проблемой большого сознания. А это тогда, когда мы, сидя на стуле, вдруг понимаем, что комната вокруг нас не совсем комната, что, путешествуя на автомобиле, мы соображаем, что перемещение в пространстве – это не совсем перемещение в пространстве, а это странствие, и что за каждым встречным предметом, вещью, событием стоит некий ритуал, некий символ. И, вне всякого сомнения, роман, он так или иначе, не то чтобы апеллирует к Линчу, он идет в его русле. Мне кажется, что у Линча совершенно сверхъестественно интересная для меня лично методика повествования, когда следующая страница, следующая главка, она берется из свойств сознания, то есть некая непрерывность искусства, связывающая такие свойства сознания, как мимолетные воспоминания.
Мне кажется еще и важным такое совпадение ваше методологическое с Линчем. Оно, по крайней мере, в том, что у вас, Александр, есть американский опыт. Есть опыт нескольких лет жизни в Америке, и вы прекрасно себе представляете, как эти пространства устроены совершенно иначе, чем в Европе. Эти автобаны, эти особым образом устроенные городки и мотели, как они влияют на человека, как они влияют на его психику, сознание, на его самочувствие и на его решение. Вот у меня такое ощущение, что в этой трилогии географической «Америка, Россия, Израиль» это, ну, какая-то очень важная методологическая вещь. Вообще для вас очень важное ощущение пространства и взаимодействие человеческой психики с этим пространством.
Ну да, я уже обмолвился таким словом, как странствие. Дело в том, что путешествие становится странствием, когда вот именно возникает у вас в руках не автомобильная роль, а тогда, когда у вас возникает в руках метафора, символ, как нечто, что позволяет вам и познавать пространство, и в то же время этим познанием его структурировать. Разумеется, структура американского пространства совершенно иная. Это огромных размеров страна, но которая податлива парадоксально человеческому телу, а точнее телу, спаянному с четырьмя колесами. Вот это автомобильное устройство Америки, она совершенно уникальна, потому что куда ни брось взгляд, мы всегда оказываемся на четырех колесах, глядя в искусство американское. Очень интересно, на самом деле, отслеживать, как пространство устроено. Ну, вне всякого сомнения, мотели, огромные перегоны, даже примерная квант пространственный, я для себя вычислил, это 300 миль. Это около 500 километров, после которых вам необходимо отдыхать. То есть вы путешествуете по Америке, как кузнечик, прыгая вот этими квантами. И при этом вы наблюдаете совершеннейшее разнообразие того, что вам попадается в глаза. Например, мне однажды занесло в Алабаму с помощью $600, которые я потратил на автомобиль Chevy Nova. Так вот, эта Chevy Nova, она мне позволила оказаться в Алабаме, и я увидел, что черные люди там кланяются тебе при встрече, тогда, когда вы обнаруживаете, что привратник – это не пустое значение слова, да, из литературы XIX века, или горничная в кружевном переднике и с отложным воротничком. От утюжином, которая вкатывает коляску со своей хозяйкой в супермаркет. Это все пространство, которое чрезвычайно разнятся. И как север от юга, так и запад разнится от востока в Америке по-особенному, совсем не по-русски. Да, роман, вот, в частности, преследует именно такое превращение путешествия в странствие. И метафора – это то, чем он пытается орудовать.
Вот когда я думаю о родстве ваших методов с Линчем, я для себя записала такие слова, как «миф», «бог», «тайна». И это присутствие божества во всем художественном мире, в мире воображаемого, и можно даже не спрашивать с пристрастием у человека, к какой он конфессии принадлежит и что он там по этому поводу чувствует. Просто вот само существование вашего текста доказывает нам, что Бог присутствует во всем, что вы видите, слышите, описываете. То есть вот реальность без тайны для вас невозможна, как и для Дэвида Линча. Собственно говоря, и книга, которая, ну, для меня вот связана с чертежом Ньютона, это ваше эссе «Воображение мира», она, в общем-то, об этом. О том, что не существует мира слепых или глухонемых вещей. О том, что человек не может быть слепо, глухо, немым. Он действительно состоит из сознания.
Совершенно верно. Человек состоит из сознания. А тайна берется вот откуда. Ну, вне всякого сомнения, далеко ходить не надо, как учат нас великие духовные учителя. Не нужно выходить из комнаты для того, чтобы понять, что Бог в сердце человека, а я бы добавил, что Бог в сознании человека. Ну, вот мой любимый писатель и философ Ямпольский, у него есть такая замечательная фраза, которая мне запомнилась на ближайшие 30 лет. Он сказал, что смысл – это понимание в ауре тайны. И поэтому тогда, когда у нас возникает понимание, оно не может быть без главной опоры в виде тайны. Ну, как художественный образ, он не может быть однозначным. Если он однозначен, он неудачный художественный образ. Поэтому тут даже и символизм как таковой со всеми этими путешествиями за Софией Премудрой, за всеми этими странствиями, путешествиями за солнцем, преследованием тайны. Он прекрасен, но он лишь преддверие к очень серьезной и суровой материи сознания, которую вот мне сподручнее называть темной материей, чтобы под этим не понимать физический ли термин или же эпистемологический термин, относящийся к теории сознания.
Интересно, что ваш герой, будучи физиком и исследуя эти поля, эти предметы, он приходит к тому же выводу, к которому приходил, видимо, Исаак Ньютон, что наука и религия – это две стороны одной и той же медали. Или, ну, или это вообще неразрывные абсолютно какие-то сюжеты человеческого мира, и те рациональные объяснения, которые ученые дают нам о мире, совершенно не противоречат присутствию Бога.
Ну, конечно. Вот сидишь, бывало, с человеком, чей вклад в развитие теории струн трудно переоценить. Пьешь с ним чай. И видишь в нем совершенно верующего человека. И когда речь заходит о подобных материях, о которых мы сейчас с вами говорим, он пожимает плечами и говорит: для меня изначально не было никаких сомнений в том, что красота и интуиция, которыми исполнена наука, да, являются абсолютно метафизическими столпами. Эта фраза принадлежит совершенно замечательному ученому, и к ней остается только прислушаться. Да, роман как таковой, он, если у него есть некая большая идея, которую он, собственно говоря, может себя отнести, то чему он пытается апеллировать, так это идея метафизического содержания науки. Она многоплановая, эта идея. Отсюда можно выводить дорожки к примирению религии и науки, но это мне не очень сильно интересно. Мне интересно, как сосуществуют метафизические горизонты с научными горизонтами. Они действительно являются ободками одной и той же монеты. Наверное, этим, да, заинтересован роман.
Я рассказала, что еще одна важная его мифологическая составляющая, ну, если можно сказать, такая мифология наоборот, это поиск утраченного отца или поиск воображаемого отца. Это как бы история не о блудном сыне, а это история о блудном отце, который ушел в какое-то собственное персональное путешествие, и сын пытается разыскать его, догнать для того, чтобы понять какую-то часть его тайны. Это очень интересный миф, потому что для вашего героя его отец – это гуманитарий, это человек из круга Бродского, это человек вот вообще из такого непанцензурного литературного столичного круга, который вдруг решает потеряться. Он, то есть он даже уехал в Израиль, он, в общем, живет такой очень странной, скрытой жизнью, которая напоминает мне порой персонажей Александрийского квартета Даррелла. То есть вот, ну, такой человек европейской цивилизации, в цивилизации ориентальной, который занимается тоже таинственными, странными и в то же время довольно осязаемыми вещами. Вот скажите мне что-нибудь про этого героя, персонажа или про... Ну, вот.
Это блудный отец, который уходит, ускользает от сына, и сын протестует от такой безотцовщины, но в то же время он наталкивается на еще большее значение отца, чем отца в обычном нашем понимании. Да? Он еще и человек искусства, он еще и человек, который преследует Иерусалим в Иерусалиме. Вне всякого сомнения, это преследование отца, затерянного. Дело в том, что безотцовщина, она такая очень живучая вещь. В моей биографии есть момент убитого деда. Дед 29 лет от роду, тогда, когда моему отцу было 3 года, он погиб на войне на Втором Белорусском фронте. И вот эта безотцовщина, которая распространялась на моего отца, выросшего там сиротой на берегу Каспийского моря, она, в общем-то, распространяется и на меня. Я столкнулся с ней воочию. И при наличии отца, который, вне всякого сомнения, с моей точки зрения, лучший отец в мире, но вот момент убитого деда, да, исчезнувшего отца, вдруг очень сильно пересекла нашу с ним биографию. Вот, поэтому я с безотцовщиной знаком не понаслышке и знаю, что такое преследует отца.
Панелова, Вавилон, Москва. Александр Ильичевский, лауреат премии «Большая книга» за роман «Чертеж Ньютона». Интересно, что в эпизодах уже иерусалимского преследования ваша оптика становится совершенно другой. И вот это очень интересный момент, как вы переходите из пространства в пространство, и психология рассказа меняется тут же. То есть я бы сказала, что это 4 истории в романе, но вот помимо Америки, России и Израиля, там еще и среднеазиатский фрагмент присутствует, где совершенно уже фантастические события происходят.
Ну, Иерусалим возник по одной простой причине. Мы имеем испокон веков противопоставление Иерусалима земного Иерусалиму небесному. Так вот, оказавшись в Иерусалиме, пощупав эти камни, или же оказавшись на дороге, по которой Мария шла из Вифлеема в Иерусалим, и вдруг почувствовала, что вот-вот еще она родит, и была вынуждена вернуться обратно. А эта дорога у меня буквально под окнами проходит. Те камни, на котором она отдыхала по дороге в Иерусалим, тоже являются камнем основанием некой базилики, руины, которую я вижу из окна. Все это настолько пропитано смыслом, что камни эти как бы становятся полупрозрачными, да, вот как раскаленные угли в костре. Мимо этого пройти совершенно невозможно, и вот эта тайна, она рождает достаточно много смысла при попытке к ней подступиться. Что же такое Иерусалим земной? Потому что мне кажется, что Иерусалим небесный, эта идея, конечно, во всех соотношениях прекрасна и доставляет Иерусалим по любому адресу, и так оно и быть должно. Но в то же время Иерусалим земной – это прорва тайн. И с этими тайнами я пытаюсь разобраться, к ним подступиться, и отсюда, собственно говоря, изменение повествования, вообще способа рассказа.
Ну, собственно, последняя глава романа, она и называется «Храм», и она, собственно, и посвящается вот этим отношениям реального и метафизического в этом городе. И более того, она показывает нам, насколько чертеж Ньютон, насколько он объясняет метафизику города и из чего, собственно, этот храм выстраивается. Саша, у меня такое ощущение, что вы в своих последних книгах все время ходите вокруг такой центральной идеи, которая объединяет для вас вообще человеческое существование, если угодно оправдывает его. Это одна из, ну, как бы ключевых мыслей, мне кажется, в собрании эссе под названием «Воображение мира», где очень много разных тем, очень много разных как бы объяснений цивилизации. Там, например, начинается с главы о саде с деревьями, с растениями, значит, как достижение цивилизации. Но все время вас волнует то, что является, извините за эту шутку, настоящей духовной скрепой человечества, вне зависимости от национальности этого человека.
Я сосредоточен на явлении текста как таковом в этой книжке. Явление текста, мне кажется, сейчас начинает набирать совершенно невероятные масштабы. То есть мы все очень хорошо знаем, что возле текста можно группироваться, что текст можно читать, комментировать и вокруг него создавать даже какие-то национальные идеи. Да. Так вот, в «Воображении мира» меня интересовало явление текста как такового, потому что сейчас, в общем-то, при всем наступлении визуального, да, которое мы сейчас наблюдаем там, с помощью своих экранов телефона или ноутбуков и прочее, это все, конечно, замечательно, но текст не уходит в музейное состояние, а наоборот его значение увеличивается. Например, там мне пришла в голову идея недавно, что стихотворения могут быть личностями. И вообще мне кажется, что искусственный интеллект, если когда-либо будет создан, то он будет создан с помощью естественного языка, а не программного языка. Ну вот такие идеи у меня витают, собственно, в последнее время. И если мы задерживаемся на этих идеях, то получаются такие небольшие книжки, как «Воображение мира».
Но это же есть и в Исландии. Я сказала, что я просто не очень готова сейчас говорить о ней подробно, но, в принципе, вы включаете там вообще стихи в прозаическую ткань и какие-то даже фрагменты пьес или скетчи. Вот вы вообще создали там полижанровое такое пространство. Давайте уж про Исландию все-таки чуть-чуть поговорим.
Мне было скучно на протяжении этого романа, и я старался, собственно, обозреть все жанровые моменты, которые нам цивилизация доставила в распоряжение, что на самом деле вызвало у меня и у редактора массу рефлексивных всяких соображений, но мы решили оставить это, в конце концов, просто по невозможности выбросить из целого то, что является частью этого целого. В Исландии много всего именно посвященного экзистенциальным моментам пустынного существования. Тогда, когда выясняется, что, собственно говоря, мир – это огромная пустыня, и самое интересное, что в этом мире есть, это книга, которая у тебя в руках. Не знаю, мне кажется, что вот эта идея стихотворения как личности, я еще буду думать об этом, и, может быть, у меня будет модельное размышление об этом. В плане того, что я сделаю данную модель предметом большого текста. Мне кажется, что текст – это самое интересное, что вообще существует, и в дальнейшем интерес к нему может только нарастать.
Ну, тогда можно я спрошу, была бы я посторонним вашим критиком, я бы сказала, что явно в чертеже Ньютона писатель Ильичевский прислушался к пожеланиям его критиков, которые умоляли его всегда больше сюжетности. Вот чертеж Ньютона читается просто как детектив. На каждой странице что-то происходит. Ты видишь героев действительно как в кино. Ты прекрасно себе представляешь и фигуру отца с его антисоветским совершенно литературным бэкграундом, и фигуру главного героя, то есть нарратора. Ну, то есть это вполне роман-роман. И я думаю, что, собственно, и за это, значит, вас наградили в текущем литературном сезоне, за то, что все каноны романа здесь соблюдены. Что же происходит в Исландии? Есть ли у вас там какая-то романная структура, или это больше похоже на приключения вашего сознания, на модели текста, о которых вы сейчас говорите?
Я думаю, что это действительно похоже больше на приключения сознания, на модели текста, о которой я говорю, разноплановые модели текста. Но дело все в том, что в Исландии меня интересует текст как таковой. Нехорошо, когда тебя ругают, кто бы тебя не ругал, да? Хочется либо сопротивляться, либо исправиться. И очень часто эти две ситуации не совпадают. Вне всякого сомнения, чертеж Ньютона, он действительно выполняет требования жанровые. Это действительно роман, но я бы заметил, что это два романа как минимум под одной обложкой. Это история и о том, и о другом, и о пятом, и об отце, и о странстве и так далее. А Исландия, недавно я разговаривал со студентами, мне пришло в голову, что Исландия – это приключение Дон Кихота, обретшего Дульсинею и немножко потеснившего Санчо Панса в ранге повествования. Это роман про любовь, это роман о любви, это роман, собственно говоря, в том числе и о спутнице писателя. Впервые я беру писателя в качестве героя. Ну, посмотрим, что получилось. Вообще, мне нравится радоваться не за себя, а мне нравится радоваться за тексты. Вот, и поэтому я разделяю эти радости. Так вот, Исландия – это любимое детище, и я ужасно доволен, что я его написал.
Саша, у меня, наверное, последний вопрос. Вы уже несколько лет работаете в онкогоспитале. Я правильно сформулировала?
Да, совершенно явно. Я работаю в радиотерапии, я создаю программу облучения онкологических больных, которых направляют к нам для того, чтобы их облучить. И еще контролирую работу ускорителей, которыми мы пользуемся. Это тоже отдельная задача. Обычно она разделяется между понятием дозиметрии и медицинской физикой. Так вот, мы занимаемся тем и другим одновременно.
Вас это как-то изменило как человека и как писателя? Вы что-то пронаблюдали за собой в этом смысле? Или это отдельные сферы вашей жизни?
Ну, конечно, есть какие-то изменения. Они скорее такого накопительного характера. Дело в том, что они не могут не быть, поскольку... Ну, что такое искусство? Искусство – это, прежде всего, дисциплина, да. А у меня жизнь, она сплошная дисциплина, поскольку она подчинена работе и письму. Поэтому усидеть в такой обороне, в таком круговом окопе – это довольно непросто. И приходится, собственно, очень диверсифицировать свои занятия и время, и выгадывать лишние какие-то часы, минуты для того, чтобы заниматься литературой. Это все не очень просто, поскольку меня это взяло не один, не два года даже, наверное, для того, чтобы каким-то образом заниматься этим более-менее на автомате, для того, чтобы не испытывать стресса. Вне всякого сомнения, и больничный опыт какой-то приходит постепенно, и думаю, что так или иначе когда-нибудь это льется в текст. Посмотрим.
Ну и, как это, самый ужасный вопрос для писателя, над чем вы сейчас работаете?
Я сейчас завершаю последнюю редактуру Исландии и начал уже большой текст, посвященный феномену текста как таковому. Он такой немножко футуристический, этот текст. В частности, там в качестве персонажей выступает Artificial Intelligence, искусственный интеллект. И я пытаюсь нащупать, как мы будем с этим жить в будущем, с текстом.
Вавилон, Москва. Александр Ильичевский. Роман «Чертеж Ньютона» и другие книги. С вами была Елена Фанаева. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Музыка в ящике? Да где вы ее там слышали? Музыка в клетке? Но это вообще недопустимо. Музыка на свободе. И рассказывать о вольных приключениях современной музыки буду я, Артемий Троицкий. Программа в эфире в воскресенье в 20.05, на средних волнах в 23.05, ну и повторы в течение недели.